Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Батюшка, мы продолжаем отвечать на вопросы радиослушателей. Вот по предыдущим хотели уточнить все-таки, вот это наши мамочки, которые переживают за своих чаще всего сыновей, вот так часто очень бывает, и там до пенсии их ведут, и это очень распространено, и все-таки спрашивают, вот слышали, что вы говорили, что до 18 лет, дальше уже ребенок самостоятельный. В какой-то момент матери нужно отпустить эту ситуацию или вот продолжать вот как бы хлопотать над сыном?
Нет. Я наверное, еще, братья и сестры, еще раз повторюсь. Значит, во время крещения, это по поводу отпустить. Во время крещения, когда священник, ну, мы говорим сейчас за мальчика, берет и заносит его в алтарь, совершает крестные знамения, вот, то есть, так называют, воцерковление. И затем подходит, выходит из диаконских врат и ложит младенца на амвон. И крестные родители должны с амвона забрать этого младенца. Что это означает? Древнехристианская традиция. Это означает, что ребенок больше не принадлежит родителям, а дан родителям на временное воспитание. Потому сам по себе вопрос, отпустить, не отпустить, он уже отпущен. Понимаете? То есть надо, мы имеем вот это попечение, потому что это наше родное, это ну вот, мамочки, вот, почему дорожа? Вот знаете, почему чаще всего, вот я проводил такой вот опрос среди пожилых женщин, вот кто вот держится за сыновей, вот она говорит, вот мой мальчик, я говорю, а мальчику сколько? Она говорит, 38. Да, я говорю, ну, мальчик-то вырос. Она говорит, не-не-не, он для меня всегда будет ребенком. Вот, вот этот именно действительно это крик матери, что это все равно для меня ребенок, то есть мать противиться тому, что лялечка выросла. 18 лет надо дать ребенку, надо максимально давать прививки во взрослую жизнь. Это слава Богу, что эта женщина дожила до седин. А если бы нет? Вот Господь взял бы и призвал человека. И как этот ребенок будет жить без вас? Кому он попадет, если он не имеет ни навыков жизни, ни навыков работы, а мамочка все за него решает? Это называется своей любовью убивать этого младенца. Чем, знаете, один раз меня спросили, скажите, пожалуйста, вот чем отличается православная мама от неправославной? Я вам скажу, чем отличается. Обе мамы, безусловно, очень любят своих детей. Готовы даже жизнью пожертвовать ради детей. Но мамочка, которая неверующая, она дает все, что касается земной жизни. А вот мамочка верующая, она еще ребеночку и небесную дает. И дает, и воспитывает, и уже готовит младенца к переходу в вечность. Уже готовит. А не так, как вот мне. Мне мама все время говорила, я говорю, мам, я же ведь умру. Она мне говорила, да ты что, тебе еще жить и жить. Тебе еще, ты вообще, ты еще маленький, ты еще будешь долго жить, ты будешь долго расти. Я вот, что-то так быстро время пробежало. Знаете, так быстро время пробежало. И действительно, вот вспоминаешь эти слова, и родители, не забывайте, не упустите этот момент у ребенка. Если он вам задает вопрос, что мам, я же умру, не надо говорить, да ты что там, это тебе еще жить и жить. Надо сказать, конечно, да. Но ты уже один раз умирал. Ты уже один раз умирал ради утробы матери своей. Но ты же из той жизни, которой ты был внутри меня, родился в жизнь новую, жизнь-то у тебя, видишь, продолжается. Ты стал дышать по-другому, кушать по-другому, слышать, видеть начал. Все по-другому в твоей жизни началось. Вот так же и человек готовится выйти из этого мира и родиться в новый мир. Вот тогда вы очень глубоко посеете в семя, потому что это именно та почва для ребеночка, которая, она уже взрыхлена, ее не надо обрабатывать, ничего с ней не надо делать. Туда вам нужно только посеять семя. А вот чем старше будет становиться дальше у вас лялька, тем вам будет тяжелее и тяжелее туда сеять. Земля черствеет, черствеет, камни, сорняк, Вот, да еще и кто-то пешком пройдет, на машинах проедут. В общем, почва становится такая, что хоть под асфальт ее. Потому не упустите вот этот момент.
Ну вот тут вопрос как раз по поводу сына, которому уже 23 года. Он находится в реабилитационном центре и живут в юго-западном районе. Нужно ли менять место жительства, вот когда он выйдет из этого центра, чтобы сменить окружение? Ну, тоже, видимо, отношение как к ребенку. И как решиться на такое радикальное изменение? То есть, чтобы вот это вот, видимо, наркоманское окружение не преследовало.
Круг, да, круг надо обязательно сменить. Все равно уже человек уже поврежден с волей, ему очень тяжело, надо выкарабкиваться. А как решиться, так очень просто. Я вот только говорил о том, что мама, хоть верующая, хоть неверующая мама, она готова умереть ради ребенка, а не то уж там сменить как круг. Решиться очень просто. Если вы его любите, то у вас этот вопрос просто не встанет.
Ну, то, что он уже 23-летний, все равно это он как болеет, можно сказать, да? Тут.
То, что он 20, он поврежденная воля, понимаете? Мама не приложила усилия к тому, чтобы взрастить в нем мужчину до 18 лет. Нельзя же в армию 18 лет забирают. Хотя вот я пришел в 20 лет с армии, я вот сейчас на себя смотрю, каким я пришел. Ну там ребенок. Так я уже пришел ребенок. Понимаете, а что уже говорить дальше, вот 23 года, там 25 лет, да? Значит, что-то не дали. Или, может быть, семья, по всей видимости, может быть, отца не было. То есть не дали мужское начало. Я вообще считаю, знаете, те, кто колется, вот у них нет мужского начала. Вот мне так кажется, да? Я вот много общался с людьми, которые пьют, даже которые пьют. Я говорю, ну да ты еще начни колоться. Он говорит, нет, я мужик. Вот он настолько четко ставит эту границу, он говорит, я мужик. Мне колоться это ниже всего, ниже пьянки, ниже просто ниже всего. И вот он говорит, я мужик. То есть я не могу упасть до этого уровня, чтобы начать принимать наркотические средства, потому что, ну, это какое-то, знаете, это скорее такое маленькое предательство, что ли, в жизни. Вот. И причем мы можем, вы знаете, вот сейчас многие могут на меня оскорбить, сказать, да вот, там обстоятельства. Все это оправдание. Все остальное – это просто оправдание. Каждый человек принимает прежде всего решение сам. А если родители чего-то не додали, вот, хотя мы понимаем, что есть и соблазны общества, и есть недосмотрел, я в этом виноват. Прежде всего должен муж в семье сказать, я в этом виноват. Даже не жена. Муж должен сказать, я в этом виноват. Вот, потом это чаще происходит, конечно же, в семьях, где одна мама. Мама не может дать, к сожалению, к большому. Она не может воспитать мужчину. Она женщина, она добро. Она любовь. Девочку, да. Мальчика нет. Все-таки нет. Хоть бы какая мама ни была там, как эти говорят, баба Рэмбо, все равно нет. Мужское начало есть мужское начало. Это совсем другое. Совсем другое. Так же, как мужчина, ну как он девочку воспитает? Я вот даже вот не представляю, как вот мужчина может воспитать мать будущую. Понимаете, это все равно он ей может дать образование, он ей может дать все. Но он никогда не сможет сказать, ты знаешь, а вот рожать надо вот так и так, это больно, это то, это все, это за ребеночком надо вот так ухаживать, потому что а это надо делать вот так. Это невозможно. Как мужик может научить любить по-девичьи? Именно по-девичьи любить. Как мужик может знать, мужчина может знать искушение девичьи? Поймите, это никак не в обиду сказано кому-либо. Никак не хочу никого обидеть, но потому что у каждого есть своя полочка. То есть каждый, он занимается своим делом. И вот потому и вот семьи, которые там или папа, или мама, конечно, возникают определенные сложности. Это дай Бог, чтобы вот, если так уж произошло, чтобы все-таки вот однополые рожались, как раз если папа один, то пусть бы мальчики были. Хорошо было бы так, да? А если мама, то девочки. То тогда еще вот, ну, терпимо, понимаете, еще можно о чем-то. А так, конечно, то есть я считаю, что все-таки нужно находить тот круг, где бы ваш мальчик, если это мама, да, чтобы ваш мальчик под контролем, конечно же, родителей, вот общался в мужской среде. Вот только так этот вопрос можно как-то... Это опять же, мы говорили о спорте, да? Опять же, отдать, значит, спорт именно там, потому что там всегда обычно мальчики с мальчиками, девочки с девочками. То есть уже идет воспитание в мужском коллективе. Я только вот так это вижу.
А, вот тут девчачий вопрос к вам есть. Да. Я очень хорошая, начитанная, аккуратная, нецелованная, симпатичная. Так. А никому не нужна. Мальчикам нужны девицы легкого поведения. Многие мои подруги уже замужем, более бойкие, а на меня никто не смотрит. 17 лет.
Ой, 17 лет. Какой прекрасный возраст. Прекрасный возраст. Не торопись, нецелованная. Не торопись. У тебя все впереди. Поверь, у Бога над тобой есть промысел. Ну вот, не торопись целоваться, потому что все уже, кто все это попробовал, понимаешь, они себя уже считают очень великими, и им дальше стремиться не к чему. Так что не торопись, пожалуйста. А если хочешь действительно найти, ну, наверное, как говорится, в семинарию надо идти. Вот там вот, поверь, там столько вот семинаристов, ребят хороших есть. Вот, да, с чистыми помыслами. Вот, вот им как раз нужны вот нецелованные, вот, которые, значит, дорожат девством, потому что это не зря раньше вот девицу ставили на весы и насыпали золото за девство. Вот, и апостол Павел говорит много именно о хранении девства. От того, что твои подружки уже познали все радости, значит, мнимые достаточно интимных отношений, это не означает, что ты что-то потеряла в этой жизни. Ну, вот, даже скажу больше, что наоборот приобрела. Потому что понять что-то можно в этой сфере, уже достигнув определенного возраста, осознания. Они просто вот там вольные, легкие отношения. Их не должно быть, в принципе. Вот таких отношений, особенно когда вот у тебя, вот ты только жить начинаешь. И, конечно же, особенно вот в этот период держись, не искушайся, молись Богу и поверь, что просто, по всей видимости, может быть, ты общалась не в том кругу, который тебе необходим. Потому ты не нашла себе того человека, молодого парня, который бы тебе был бы по душе.
Батюшка, я вот еще 3 года назад, наверное, что касается семинарии, читала в светской абсолютно газете, такие статьи бывают для женщин, для девушек. Идет охота на будущих священников. То есть светские девицы, вот те самые, которые такие яркие, они уже поняли, кого нужно искать. Но семинаристы, наверное, тоже как-то... Они же тоже юные, определяют.
Ну, у семинаристов, во-первых, есть определенные сложности с выбором. То есть второбрачных он уже не имеет права. Во-вторых, как бы, конечно же, любой семинарист... Я считаю, что практически любой семинарист прекрасно понимает, что самое дорогое – это то, что в девстве. Потому что чем наполнишься. То есть уже все очень умные стали в этом вопросе. И это в школах, знаете, вот девчонки друг против друга смеются. «Ты еще девственница? Да ты что? Га-га-га!» То есть и вот таким образом издеваются просто над теми, кто действительно хранит девство для своего любимого человека. Для своего любимого человека. Это, кстати, такой очень негативный опыт в Швейцарии. И сейчас они спохватились, но уже, так сказать, не знаю, наверное, поздно. У них, представляете, то есть у них по закону, значит, с 12 лет они имеют право сниматься в порнографических фильмах, но до 16 не имеют права смотреть. Понимаете, то есть вот такая вот несуразица, да? Вот это закон, вот, пожалуйста, развитой страны. Это вот Европа, вам развитая, да, о которой мы говорим. Вот, я уже не хочу даже говорить за другие страны, там ситуация, ну, я думаю, ничуть не легче. И там действительно у них идет сексуальное образование, то есть убивается всякий стыд, понимаете, всякий интим убивается напрочь. Именно интимные отношения, то есть это не на показ. Это настолько вот оно вот между двумя, это таинство, понимаете? Действительно таинство между двумя людьми. И не делается это все на показ. Вот, а мы сейчас, к сожалению, наблюдаем даже в точности да наоборот. Вот вплоть до того, что сейчас вот многие молодые, если кто слушает, вот раньше блокнотики заводили, знаете, как раньше на борту самолета истребители ставили звездочку за сбитый самолет. Вот так мальчики, значит, ставят, значит, это тоже такие звездочки за каждый сбитый самолет. То есть распущенность стала таким показателем мужественности. И вот те ребята, которые, вот, к сожалению, к большому, становятся наркоманами, вот, зачастую они пытаются показать свою взрослость. Что вот я какой взрослый, вот я даже колоться могу. Такое самоутверждение, которое совершенно ни к чему не приводит. Приводит к разрушению личности.
Батюшка, если вот вы в себя вспомните, вот все-таки сейчас девушки очень искушенные, и они могут мимикрировать как угодно, изобразить из себя все что угодно. И вот как раз вот в этой статье то, что вот охота идет, нужно, как нужно выглядеть, что нужно делать, что нужно говорить. То есть это же все тоже целая наука. Как миллионера там найти себе, как священника будущего. Вот молодой человек, он же все равно, он почувствует фальшь чаще всего или... Эта опасность все-таки такая вот существует сейчас.
Ну, существует, да.
Все-таки существует.
Существует, конечно. Молодые ребята в семинарию, к сожалению, к большому, попадают, значит, ребята, которые не были в армии. А я считаю, армия – это школа жизни. При всем там, что бывает и безобразие, но это школа жизни, это закалка. И только в мужском коллективе будущий юноша, мужчина может получить закалку. Именно в мужском коллективе. Если не получилось с армией, то, значит, он должен быть в каком-то, значит, подразделении, какой-то, не знаю, спортивная какая-то школа, где только мальчики. Потому что лгать больше 2 недель мальчишка не сможет. И он какой есть, такой и становится. Если он подловатый, то ему приходится меняться в этой обстановке. А если он не хочет меняться, тогда он начинает, конечно, и юлить, и очень много скорбей у него тогда. И вот ребята-семинаристы очень, ну вот по крайней мере я по Тобольску могу судить, по нашей семинарии я не могу ничего сказать, я очень плохо знаю абитуриентов, кто поступал, кто не поступал, но вот по Тобольской семинарии очень много тогда мальчишек, тогда еще и было освобождение от армии, очень много шло мальчишек, которые просто мальчишки, то есть у них нет никакой школы жизни, соответственно, ничего. А вот в семинарию все-таки, наверное, нужно поступать, наверное, все-таки уже более зрелым, что ли, закаленным. Это сугубо мое мнение, конечно, безусловно. Но я думаю, что вот рукоположение, хиротония, она все равно только с 25 лет в диакона. И потому лучше ближе к этому возрасту принимать в семинарию для того, чтобы, во-первых, они уже сделали выбор своей жизни. Вот. Во-вторых, а так получается, епархия учит, а потом эти ребята уходят. И все, их нету. Вот они там перекантовались, как они говорят, и разбежались. А уже кто идет после 20 лет, он все-таки это уже осознанный выбор. Это осознанный выбор. Ну и уже, конечно, определившиеся. То есть, и мало того, в семинарию закончил, тебе 25. Ты уже готов к служению Богу. Ну, это вот мое такое частное мнение. А по поводу этого, ну, конечно, существует масса способов соблазнения молодых людей. У девчат целый арсенал. Так же, как и у мальчишек. Знаете, нельзя говорить, что вот семинаристы такие агнцы. Знаете, вот на них хоть с них иконы пиши. Вот, ну никак не скажешь. Они еще сами такие, ух, молодцы добрые. Что с той стороны аргументы могут быть весьма весомые, что с той стороны, с девичьей стороны. Но я, знаете, что вам скажу, вот сестры особенно, которые, ну, я от вас впервые, кстати, услышал, что на будущих священников, значит, охота идет. Вы знаете, они очень мало получают денег. Да, там, я понимаю, на олигархов, это я понимаю. Вот на священников не понимаю. Что же там так охотится-то, не знаю.
Ну, то, что не курит, не пьет, не изменяет.
Не, ну если такой подход, тогда... Не, конечно, безусловно, что если человек верующий, это огромный плюс. Но вы знаете, вот и в миру я вижу очень много верующих, порядочных, глубоко порядочных и неженатых ребят. Да, порядочных, именно порядочных. И не обязательно, что это семинарист. Извините, если вы готовы, девчата, назваться матушкой, Потому что вот в моей практике, к сожалению, к большому, молодой человек готов священником стать, а другая говорит: а вы меня вообще матушка не называйте. Не хочу. Я вот хочу еще попрыгать, поскакать и по дискотекам побегать. То есть для нее стать клириком церкви и называться матушкой, а матушкой можно называть только жен священников или монахинь. Только их. Очень часто я слышу, что вот из благоговения, там, допустим, дети называют свою маму матушкой. Ну, не совсем корректно в данном случае. Потому что, ну, мы-то реагируем сразу: матушка, значит, ага, значит, имеет, значит, клирик церкви. Да, и мы знаем, что вот святая Елизавета Федоровна, вот ее сестер, которые были, помогали раненым, да, их называли матушками. И они делали очень сильный акцент на этом, что даже не будучи в монашеском чине, да, их называли матушками. Понимаете, сколь высоко было вот это слово «матушка». Вот, а это прежде всего жертвенное служение Богу. Это жертвенно, это считайте, у матушки сразу, жены священника я имею в виду, вся семья ложится, все дети, все попечение о детях практически ложится на плечи супруги, матушки. Жизнь-то не сладкая. Вот не сладкая. Это иллюзия. Священник, значит, на Мерседесе далеко не все. Это еще заслужить надо. И то, если Бог попустит. Бог попустит, будете ездить. Будете жертвенно служить, ищи прежде Царствие Божие, остальное приложится к вам.
По-моему, этот не задавали. Батюшка может быть экспертом в соединении судеб молодых прихожан, посоветовать или отсоветовать? И не будет ли это косвенным разглашением тайны исповеди?
Последнюю строчку в корне не согласен, даже не понял, что значит тайна исповеди.
Люди открывают, как я понимаю, вам свою душу, да? А вы уже смотрите, вот как посоветовать или отсоветовать этого человека.
То есть, если люди ходили на исповедь, наверное, так ставится вопрос. А потом они приходят на собеседование к священнику и: ну, идите к другому батюшке на собеседование, который вас не исповедовал. Все равно в его уста-то, я думаю, Господь вложит, если вы верующий, вложит в его уста Господь то, что вам необходимо.
Ну, а вот вы в своем храме можете вот молодым посоветовать жениться им или не жениться, например? Вот это вот экспертом может батюшка быть?
Никогда я не советовал жениться или не жениться, потому что это свободная воля человека. Мы можем посидеть, разобраться. То есть постановка вопроса простая. Ты готова выйти за муж, стать за мужем своим? А ты готов стать главой семьи? Готов, хорошо. Кто у вас будет глава в семье? Женщина сразу: я! Убрать все конфликтные стороны, еще они не женились, именно убрать все конфликтные вот эти вот моменты, все эти вопросы конфликтные. И вот тогда, а в конце все равно ты отдаешь им на суд, то есть ты не советуешь им. Я думаю, что это не совсем корректно. Ну все, вы все, женитесь. А потом придут, скажут: батюшка, вы же сказали, я поженился, и что вы натворили-то? Я всегда очень аккуратно. Семья – это такой хрупкий организм, что я вот стараюсь очень аккуратно и корректно. Вот, потому, когда вы идете венчаться, большая к вам, или даже регистрироваться, вот, обязательно сходите к священнику, пообщайтесь. Обязательно. Это вам подчеркнет еще дополнительно ваши какие-то черты характера, которые нужно будет смириться, потому что семья – это очень длинный разговор. Семья – это, понимаете, это когда человек, когда двое готовы смириться с немощами друг друга, да? Носите немощи друг друга. Готов ли ты носить немощи его? Сейчас любовь, сейчас ты его видишь в благодати Божией, без греха. И, то есть не надо идеализировать, но момент любви, он обязательно должен быть. Романтика, любовь, это все должно быть. Но когда люди подходят к моменту брака, тут уже надо быть серьезными в этом вопросе. А не ощутив любви, вот романтики, невозможно, если мы сразу начнем говорить о серьезности, то между этими людьми не будет романтики, долго не просуществует такой брак. Ну, это длинный очень разговор, но тем не менее постарайтесь все-таки прийти к священнику. Я думаю, что у нас много хороших священников, которые могут разобраться в ваших проблемах. Потому что даже перед самим браком могут уже возникать определенные проблемы. И лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить.
Отчим, это плохо, дочери 7 лет, боюсь выходить замуж. Как впустить в нашу жизнь чужого человека?
Вот, это в диалоге. Такие вопросы, конечно же, они в диалоге решаются. Как дочь относится? Знает ли она об этом человеке? Как впустить? Да просто впустить. Тебе-то дальше жить. Дочь уйдет, а ты что будешь делать? А ты начнешь искать себе помощь уже, когда зубы вываливаются. То есть я думаю, что дочь не помеха для того, чтобы вступить вторично в брак. Жизнь, она сложная. Вот, и я думаю, если посчастливилось этой женщине найти достойного мужчину, я думаю, дочь этому никак не помеха. Я думаю, что как раз вот мужчина будущий, да, будущий отчим, должен найти вот эти вот подход к этой девочке, и я думаю, что все будет благополучно, все будет хорошо. Но не зацикливайтесь на служении к детям, не зацикливайтесь. Потом остаетесь одни, потом плачете.
Должна ли свадьба быть запоминающейся, пышной и веселой? Повлияет ли это на дальнейшую жизнь, и какая свадьба была у вас?
Так, у меня была свадьба пышная и веселая. Значит, у меня свадьба вообще была очень интересная. Мы взяли бутылку шампанского и пошли в ЗАГС. Забрали паспорта и пришли домой. А, бутылку шампанского, да, отдали. А, все, это вся свадьба была. А, ну да, с родителями посидели. Это знаменательная дата. А вот венчание было очень пышное. Мы в Симферополе, родители, супруги, сделали шикарную свадьбу нам. Все было как очень достойно. То есть, ну, мы соединили бракосочетание, получается, потому что практически из родственников-то и не знал никто. И соединили венчание. То есть, как бы соединили сразу. У нас было жарко. Сейчас мы хорошо в храме Святой Троицы. Вот, но были очень счастливые. Очень счастливые. То есть для нас это было, там, открылся какой-то мир, двери, мир друг другу, мир в взрослую жизнь какую-то, да, хотя у меня уже был достаточно серьезный житейский опыт и связанные с военными действиями, связанные с различными жизненными ситуациями. Но даже здесь для меня это было что-то такое. Я вообще ничего не понимал в этом венчании, соответственно. Вообще простоял как... Единственное, что я умел креститься, я вообще был там самый умный, потому что я крестился, как положено, справа налево. Остальные пары, там у нас еще было две пары, они что-то как-то так все время на нас смотрели и так тренировались изредка. Вот, и, ну, мы были с матушкой самые умные там такие. Это хорошо запомнилось. Вот, и была пышная свадьба. Вы знаете, не повлияло. Вот не повлияло. Мы до сих пор, мне кажется, что мы вот с матушкой такие романтики. Да, что мы живем, мы не доживаем. И когда у нас нет долга, вот если мы все загружены, работаем, трудимся, служим Богу, молимся, низко кланяемся, и когда вот какой-то происходит такой момент, как перегрузка, знаете, вот такой немножко, как черта такая, и мы чувствуем, что мы начинаем отдаляться друг от друга. Все, здесь только романтика помогает. Тут только... Какой-то ужин, вот нам дети часто делают ужин там при свечах, знаете, вот так раз там папе с мамой ужин при свечах. Они любят за нами поухаживать, там раз, чтобы мы вот вдвоем посидели там все. Понимаете, это очень важно на самом деле. Вот, и я думаю, в русской традиции вы увидите тоже, что свадьбы не бывают заупокойными. Вот они не бывают заупокойными, а на дальнейшую жизнь они... Ваша дальнейшая жизнь зависит от вас и Бога. Вот это прежде всего от вас зависит. А Господь вам поможет в ваших делах, в ваших семейных... А семья – это тяжелый труд. Вот это вы должны запомнить, что семья – это тяжелый труд. Это не прогулка по жизни. Это тяжелый, серьезный труд.
Спаси, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Да благословит Господь Бог всех слушающих нас, внимающих и молящихся за меня, всегда, ныне и присно, веки веков.